Я хотел бы задать простой вопрос. Кто из вас, ну, как правильно сказать, заинтересован в успехе или не безразличен к успеху? Кто из вас подвязается, чтобы иметь результат? Есть такие, нет?
Да, есть.
Два человека. Остальным все равно, да? Нет, три, четыре, восемь. Спасибо. Кажется, я достиг. Я для чего этот вопрос так умышленно провоцирую вас? На самом деле, каждый из нас, любое дело, которое мы начинаем его ради того, чтобы достигнуть не просто цели, а сделать его наилучшим образом, так чтобы, ну, или пользоваться результатами, или же так, чтобы это другому было бы помощь, было бы благословение. В книге «Псалтырь», 125-й псалом, я прочитаю, и он, кажется, не прямо говорит об этом, но в итоге мы с вами это увидим. Итак, книга «Псалтырь», 125-й псалом, песнь восхождения. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень, сеющие со слезами, будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». Аминь. Конечно, кажется, здесь речь идет не о результатах нашего труда, но последние стихи, один другого усиливая, говорят о том, что трудности преодолевая, мы будем наслаждаться тем, ради чего подвязались. Очень интересно, что эта песня восхождения говорит о состояние израильского народа, когда они возвращались из плена. И в книге Ездры я прочитаю с 1 по 11 стих, поскольку там эта книга, эта глава рассказывает о том, что происходило, когда, прежде чем народ израильский вышел. В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Обратите внимание, пророк Иеремия, который когда-то проповедовал и не видел результата своей проповеди, проповедовал, кажется, напрасно, так что народ поступал еще хуже, никто его не слышал. Грех умножался, люди пили его как воду, как говорится. Но однако мы видим, что сам Иеремия продолжал проповедовать и говорить, потому что ему Бог сказал. Во исполнение его слов прошли годы. Бог возбуждает дух царя Кира, язычник, абсолютно язычник, но однако для того, чтобы выполнить Божье слово, он дает приказ, и во исполнение этого приказа он говорит так. «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Бог Его с ним». И пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом, и иным имуществом, и скотом, с доброходным даянием для дома Божьего, что в Иерусалиме. И поднялись главы поколений Иудиных, и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти и строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, с золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброходного даяния для храма. и царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего. И вынес их Кир, царь персидский, рукою Мафридата, сокровищехранителя, а он счетом сдал их Шишбацару, князю Иудину. И вот число их, и дальше перечисляется, сколько всего было. Вы знаете, кажется, это описание не имеет отношения к нам, и нам вообще-то какое дело? Оно, наверное, было бы так не очень интересно, если бы это не было так знаменательно. Кажется, история в Советском Союзе повторилась. Когда развалилась страна, империя, так сказать, каждая республика стала жить сама по себе, и людям разрешили жить, пожалуйста, живите, как знаете, никто вам диктовать не может. В то время многие стали строить дома молитвы, и кажется, в этом даже власти иногда содействовали, помогали. Может, кто из вас видел Зеленоград? Это город совсем рядышком, да, в московской черте. Построили там храм, территорию им выделили как раз в те годы. И не только там. Если вы знаете церковь Голгофа в Москве, тоже территорию, которую выделили именно в то время. Сегодня попробуйте походатайствовать о том, чтобы выделили территорию для строительства дома молитвы. Не получите разрешения. Любыми путями сорвут, помешают, оттянут настолько и так далеко, что, в общем-то, кажется, дети, может быть, у них еще получится увидеть другие времена. Я о другом. В то время, когда израильский народ выходил из плена, потому что Бог возбудил дух царя Кира, Бог содействовал. Бог содействовал им, чтобы они собрали у людей эти пожертвования для того, чтобы, или пожертвования для того, чтобы идти и там, в Иерусалиме, восстанавливать все для служения, служить Богу. Бог, который незримо присутствует в судьбе каждого из нас, Он дал приказ, Он распорядился, Он положил на сердце этому царю, который, кажется, всем этим миром управлял. Но когда Господь положил ему на сердце, никто не мог препятствовать. Интересно, что потом, в дальнейшем, когда мы читаем книгу Ездры, он говорит, мы, получив сокровища на руки, остановились на берегу реки, потому что дальше идти очень страшились разбойников, которые сопровождали, или вернее присутствовали на территории империи. Ну, криминала всегда хватало, и в те времена тоже. И для Ездры было неловко просить защиты. Мы же верим во всемогущего Бога, во всесильного Господа сил. Он нас сохранит, Он нас будет охранять. Если так, они тогда обратились к Нему, и Он их сохранял. И вы знаете, когда Он говорит, Псалтырь мы читаем, и Он говорит, что наши уста были полны веселья, язык наш, пение. Тогда между народами говорили, великое сотворил Господь с нами. И для них, как для Божьих людей, было все очень понятно. Но даже в других народах заметили, что Бог посетил, что Бог вышел навстречу, что Бог им содействует. И они этому радовались. Также видели, что Бог что-то нечто удивительное делает и на территории бывшего Советского Союза. Я не хочу вас все время отправлять в археологию, не пытаясь там раскопать правду только. Я хочу, чтобы мы увидели, что Бог, в Которого мы верим, точно так же, как Он действовал в те времена, Он сегодня действует и сегодня, и сейчас, и сегодня содействует нам. И Он всего-навсего, все, что Он делает, для чего делает? Для того, чтобы живущие в этом мире могли бы увидеть Божье могущество, увидеть Бога, покориться Ему и жить с Ним. Обратите внимание, что когда народы вокруг говорят, смотри-ка, что делает Бог, тогда, кажется, сам псалмопевец здесь говорит, великое сотворил Господь над нами, мы радовались. То есть дошло даже до нас. Даже мы уже стали понимать, что Бог делает нечто удивительное. И тут же он обращается и говорит, возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Ну, вы знаете, что все реки обычно текут с севера на юг, а некоторые текут на север. Ну, по крайней мере, русло реки всегда на юг. И тут мы не ошибаемся. То есть они идут здесь, как бы псалмопевец говорит, это естественно, это так обычно, это так понятно, это так все просто. Русло реки будет всегда на юг. Господи, помоги, чтобы для нас это было так же естественно, когда ты вдруг возвращаешь плен наш. Но спрашивается псалмопевец, зачем ты молишься? Ты уже очевидец того, что делает Бог. Это лишь говорит о том, что у нас иногда бывает позднее зажигание. Мы начинаем молиться о том, что Бог уже делает. Друзья мои, но когда Бог делает, Он хочет, чтобы мы были очевидцами. И тогда Он выйдет нам в этом навстречу. 5 и 6 стих, когда Он говорит, «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится, неся снопы свои». Вы знаете, хочу напомнить вам одну очень интересную историю. Вы помните девочку, имя ее, я не знаю, любая из вас может поставить свое имя и будет правильно. Потому что эта девочка, наставленная правильно в Слове Божьем, оказалась волей судьбы, работая в семье у богатого человека. Знаете, что интересно? Она заботилась о Неемане, о своем хозяине, господине своем, наверное, так будет правильнее, господине своем. Она, переживая, ей было больно, что ее разлучили с домом, скажите. Ну, в рабство, когда отдает, кому нравится? Никому. Маленькой девчонке тем более не может нравиться. Но это не затмило ее взор сострадания к чужим людям. Я умышленно привожу ее для того, чтобы показать, как бы больно нам ни было от того, что, кажется, нас пытаются подчинить, кажется, нам создали невыносимые условия, это не мешает нам служить Богу. Это не может помешать нам служить Богу. Это не может помешать нам заботиться о другом человеке. Причем, что еще ценно здесь, что это не только вот тогда у нее было. Во все времена желающие служить Богу проходили это горнило. Например, если возьмем из апостольских времен, вы помните, наверное, событие, когда апостол Петр попал в темницу. Ну, не потому, что вы там были, я понимаю, что вы там не были, по возрасту вроде как не подходите. Но когда апостол Петр попал в темницу, церковь о нем прилежно молилась. И Петр получил ответ на молитву. Церковь об этом не подозревала. Церковь продолжает молиться, Петр подходит и стучится в дверь. Подходит служанка к дверям, слышит голос Петра. Какова ее реакция? Открыла, прыгнула на шею, да? Стала радоваться. Она испугалась и побежала. Сказала, что Петр стоит у дверей. Двери забыла открыть. У нас так не бывает. Мы всегда владеем собой. И, конечно же, никогда ничего не забываем. Но ей верующие сказали очень святые слова. В своем ли ты уме? По-нашему ты ненормальная, да? Ты с ума сошла. Знаете, я вот думаю, как вот удивительно Бог действует. С одной стороны, ну, апостол Петр попал в тюрьму. Радовался ли он? Можно говорить, что радовался. Да, на устах могли и песни звучать, но вопрос в другом. Это всегда больно, это унизительно, это оскорбительно. Апостола Павла вытащили за город, почитая его мертвым. Его побили камнями настолько за благовестие, за то, что он там проповедовал, и им казалось, он отвращает людей, разрушить может бизнес и всю карьеру, которую строили местные жители. И однако, когда его вытащили за город, бросили, окружили его свои братья и говорят, плачут, им тоже стыдно, не смогли защитить апостола. А он встал, отряхнулся и говорит, ну что, пойдем в следующий город проповедовать. Как вы думаете, что они о нем подумали? Я был один из тех, кто был вокруг. Ненормальный. Павел, куда ты стремишься? Тебя не добили? Там добьет. Он говорит, как Иисус Христос. И другим городам я должен проповедовать. И знаете, вот эта страсть, Вот этот огонь в груди, который горит в душе этого человека. Помните, на прошлом собрании, прошлое воскресенье, Анвар здесь свидетельствовал. Кто из вас хотел бы вместе с ним путешествовать между кишлаками и просто молиться? Каждый. Я убежден, каждый готов был бы. Ну и что, что жарко? Жарко, это не холодно, пар костей не ломит, переживем. Эту жару пережили московскую, что нам там Сахара, подумаешь? Переживем. На самом деле, друзья мои, все вот эти результаты, вот такой восторженный рассказ, он скорее скрывает ту боль, которую переживает человек. Я вспоминаю свидетельство одного миссионера, который рассказывал о том, как, путешествуя на машине достаточно долго, ну, там заправок нету в тайге. И он говорит, когда мы увидели, что стрелка прикоснулась, а мы поняли, что мы заблудились, чувство, что неправильно уходил из дому, что нужно было подольше посидеть с дочками, что нужно было больше жене сказать ласковых слов, первая мысль была. Я вспоминаю, когда через Байкал ездили и проваливались там передними колесами в трещину, не было страха, потому что мы никогда не тонули. Но апостол Павел говорит, что во время служения своего он трижды был во глубине морской. Дважды побивали камнями. Только один случай нам описан, а это происходило с ним не однажды. Я почему об этом говорю? Потому что Писание говорит, сеявшие со слезами. Нам кажется, мы вот так вот расскажем кому-то об Иисусе Христе, и человеку хватится, как за соломинку, спасется, и мы будем радоваться и видеть его благополучие, и видеть его благоденствие. Я вспоминаю девчонок, которые мыли язвы и гнойные раны Вадиму, который сегодня ездит по городам и весям, славит Бога. Кто знает тех девчонок, которые за ним ухаживали? Никто. Все знают Вадима. Но я убежден, что этот сноп, который Господь вот так дал им на сердце, мужество, преодолевая брезгливость, неприязнь, ухаживая за этим бывшим бандитом, который лежит беспомощный абсолютно, которого доедают черви, а они ухаживают, сеявшие со слезами, с плачем несущие семена. Что они могли отдать? Дни своей молодости посвятить вот этому недобитому, еще едва живому, непонятно, что из него получится человеку или недочеловеку, как это иногда говорят об отморозках. А он себя вел так, что от него отвернулась не только жена, а даже родная мама. Даже мама не выдержала его отношения к людям, к живым существам. Поэтому, когда мы сегодня предполагаем, что день поста и молитвы – это такое, ну, подумаешь, день не покушали. Убежден. Если вы не будете просто для себя поставить цель не кушать, легко. Вы даже скажете, что тут такого, я могу и 2 дня не кушать. Я тоже так думал. Можно и неделю не кушать. Люди 3 недели не кушают ради того, чтобы прийти в форму. Вопрос в другом. Когда мы это делаем, потому что мы подвязаемся в духовном сражении, тогда, друзья мои, это битва. Битва на стадии, когда вы только планируете, и битва до самого последнего момента, когда вы принимать начинаете эти снопы. Чтобы вы этими снопами не потрясали и не говорили, что вот это мой сноп. Потому что как только мы себе это приобщаем, как только я начинаю думать, слушай, а я в общем-то неплох. А у меня, в общем-то, неплохо и получается. И тут же я должен записать, это сражение я проиграл. Потому что как только я помыслил приписать себе то, что принадлежит Богу, я начал разрушать дело Божие. Потому что Писание говорит, Бог говорит, славы моей не дам никому. Если я попытался приписать себе, вернуть себе или присвоить то, что принадлежит Богу, я посягнул на Божие. Никто не увидел. Бог видел, и Он мне это сказал. И если мне стало стыдно, есть надежда, что Он сбережет. И если я отмахнулся и сказал, нет, а что я, разве не достоин, тогда Он будет меня воспитывать в других моментах. Поэтому, когда здесь, в этой песне восхождения, автор говорит, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, я хочу вас ободрить. Друзья мои, трудно отдавать семена. Вы понимаете, что семена – это всегда сокровище для человека, который этим владеет. Семена – это всегда надежда для человека, который только это и имеет. Больше у него ничего нет. Любой пахарь, у него может быть плуг, у него может быть даже трактор. Но самое ценное – это семена, потому что они будут приносить результат. И когда он их отдает, это как инвестиция. Когда сегодня у меня есть что-то, и кто-то на это претендует, от меня зависит, я отдам или нет. Готов я это поддержать или нет. Это как инвестиция. И если я отдаю, потому что имею надежду. И если я вдруг не готов это отдать, значит, я берегу для того, чтобы в нужный момент сделать то, что принесет результат. И здесь очень важно, чтобы мы с вами увидели. Бог всемогущий не просто создает нам условия, чтобы мы могли бы однажды порадоваться. Он хочет, чтобы мы сегодня сеяли с надеждой. Он сегодня хочет, чтобы мы отдавали. Пусть больно, пусть трудно, пусть не всегда складывается. Не все получается. Пусть даже 18 семян не принесли, но 2 принесут, и они принесут существенно. Друзья мои, отдавайте во имя Божие, что можете. Отдавайте силы свои, молодость, юность. Позаботьтесь о людях, которые нуждаются в вашем участии. Если у вас есть семьи, вкладывайте душу свою в вашу семью. Вкладывайте личное время, вкладывайте ресурсы, все, что можете, для того, чтобы помочь преодолевать те искушения, которые встречаются или подстерегают ваши семьи в этом мире. Я от души хотел бы пожелать и вам, кто еще не семейный, не женатый, чтобы и вы точно так же могли бы нести эти семена благовестия. Я не буду сейчас говорить о ваших семьях, потому что у нас не эта тема и не семинар сейчас о семейной жизни или о будущем. Но сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, потому что семена – благовестия. Бог нам определил благовествовать. Хотим мы это или нет, мы можем думать что угодно. Бог меня привел сюда, чтобы я сделала карьеру или сделал карьеру. Бог меня привел в это место, чтобы я, может быть, научил других работать. Друзья мои, мы можем успеть что угодно сделать, но если мы там не рассказали об Иисусе Христе, тогда зачем мы приходили? В учебных заведениях, где я учился, были верующие, в зависимости от учебного заведения. Но вот в тех заведениях, где учился, среди неверующих, хватает учителей, педагогов, и они умнее меня и гораздо, потому что они преподавали мне. Но что я заметил? Каждый из них нуждался в Иисусе Христе. Потому что без Иисуса Христа у них нет будущего. И если я этого не делаю, я их обманываю. Как-то недавно в рассылке прислали сообщение о том, что вот девушка приняла ислам, русская девушка, и она ссылается на то, что вот, раньше как бы была христианка, вот в христианской культуре родилась, 5 лет даже приняла крещение. Друзья мои, если люди говорят только о традиции, тогда они достойны сожаления, потому что Иисус Христос – это не традиция, Он – личность. Он приходил действительно не культуру изменить, а представление людей о Боге. И если мы сегодня нашим присутствием, нашей жизнью не меняем представление людей о Боге, то тогда мы не христиане. Мы просто люди, принадлежащие какой-то определенной культуре, клубу, к чему угодно. Христос и Его ученики всегда присутствием своим приносили новую весть, добрую весть, что есть Иисус Христос, который может принести эту радость, принести совершенно новый смысл в жизнь, Потому что даже рабы радовались и жили иначе. Они радовались и благодарили Бога. Они меняли жизнь и представление людей, своих хозяев, состоятельных людей. Мы сегодня думаем, что только познакомившись с богатыми людьми, с состоятельными людьми, окажем влияние на этот мир. Чепуха. Женщина из окружения Валентины Матвиенко, это губернатор в Санкт-Петербурге, привезла сюда свою дочь и умоляла, чтобы ей помогли, потому что она наркоманка, и уже испытали они 24 или 28 методов, как освободиться от наркотиков, и ничего не помогло. Сегодня эта девушка освободилась, не просто освободилась, она христианка, она посещает церковь в Санкт-Петербурге, потому что Бог освободил ее от наркотиков. И мама ее в восторге, и мама ее радуется тому, что есть Бог, который помог ее дочери. Друзья мои, если бы мы дорого заплатили, чтобы рассказать этой женщине в кабинете о том, какой хороший Бог, я думаю, что наш результат был бы невысокий. Но те, кто ухаживали за этой девчонкой, те, кто ночи не спали, чтобы с ней беседовать, чтобы слушать ее, чтобы общаться с ней, чтобы создать условия в реп-центрах, могли бы трудиться для Бога, друзья мои, они сегодня делают это со слезами. Но мы можем помочь им в этом. Я глубоко убежден в том, что каждый из нас сегодня, мы вот собираемся, просто послушали, проповедь понравилась, не понравилась, хороший проповедник, не очень, лучший, достойный, еще другие комплименты. Мы же люди воспитанные, да, никого унижать не будем. Но вопрос не в этом, а как мы дальше живем. А зачем мы живем? Когда сейчас мы анализируем служение где-то в Новомичуринске и говорим, да, слава Богу, сегодня там много людей приходит на эти концерты, и надеемся, что завтра и в церковь люди больше придут, потому что они будут жаждать слышать Слово Божие. Друзья мои, сегодня в Рузе, знаете такой город? В Заполярье, да? Вы знаете, не в Заполярье, а где еще? В Московской области. А кто из вас там был? Поднимите руку. Это было еще, когда вы были в первой молодости, да? Я думаю, что стоит туда поехать, чтобы поддержать, ободрить, спеть какие-то песни, рассказать стихи, поддержать эту церковь и миссионера там. А сколько таких еще, у которых крылья опускаются, служителей, от того, что своих убедить не могут, а москвичи заелись, потому что никогда не приезжают. Так ведь про нас думают, правда? Поэтому я приглашаю вас, чтобы мы пересмотрели и увидели. Нужда есть неимоверная. Здесь, в Домодедово, служит мальчишка из Калужской области. Кто из вас готов его посетить? Спасибо. Спасибо. Лес рук. Я почему говорю, задаю вопрос? Они нуждаются в том, чтобы кто-то к ним приходил, пообщался. Они считают эти встречи. Мы с вами не ощущаем этой нужды. А они считают дни, часы считают, когда к ним приходишь. Поэтому послужить может и человек, который, кажется, ничего не может, ничего не имеет. Послужить вполне реально. Мы можем скрываться за массой забот, дел, расписания, нехороший, неправильный преподаватель. Друзья мои, но все от нас зависит. Потому что с плачем несущие семена будет пожинать с радостью. И кто со слезами несет, тот будет нести с ликованием снопы свои. Поэтому я приглашаю вас в этот удивительный мир Божьего присутствия, когда, кажется, застенчивые, скромные, о себе невысокого мнения, хотя это уже правильно. Сегодня говорил и брат Сергей на первом собрании о том, что мы не имеем права унижать Дух Божий, который в нас живет. Пусть Бог благословит каждого из вас видеть не просто свое призвание, а видеть поле, на котором можно посеять, в которое можно душу вложить. И, может быть, немало слез прольете, не потому что вас пренебрегли, а потому что не все получается, и у вас теперь пропадает надежда. Помните, Он сказал, что сеющие со слезами будут нести с радостью. Пусть Бог благословит каждого во имя Иисуса Христа. Аминь.